Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. Очередной выпуск новостей представит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
О главных новостях выпуска. В ходе второго дня спецоперации в Ставропольском крае убиты 12 боевиков, погибли 7 сотрудников сил безопасности. В Москве и Петербурге отмечены факты жестокого обращения с детьми в школах. Новым президентом Косово избран албанец Фатмир Сейдию. В Ставропольском крае, в селе Тукуй-Мектеп Нефтекумского района, второй день идет спецоперация. По данным нашего корреспондента, погибли 7 сотрудников сил безопасности, 6 ранены, убиты 12 боевиков. По информации правоохранительных органов, они готовили крупные теракты.
С уверенностью могу сказать, что в результате проведенных мероприятий мы смогли ликвидировать события террористического характера, подобные Беслане.
Сказал начальник управления по борьбе с оргпреступностью ГУВД Ставропольского края Виктор Барнаш. В Москве и Санкт-Петербурге возбуждены уголовные дела по фактам жестокого обращения с детьми в школах. Учительница одной из московских школ обвиняется в нанесении травм двум старшеклассникам. В Петербурге родители учеников третьего класса обратились в правоохранительные органы с жалобами на то, что учительница бьет детей линейкой по рукам, публично унижает их и лишает прогулок. В Томске избит воспитанник детского дома. Как стало известно сегодня, мальчик был госпитализирован в конце декабря с сотрясением мозга и переломом грудины. Грузинские власти заявили об освобождении 3 российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили заявил на специальной пресс-конференции, что 3 российских офицера, арестованные на днях в Южной Осетии грузинской военной полиции по обвинению в незаконном пересечении границы, освобождены. Я только что вернулся из штаб-квартиры НАТО, где вел переговоры о вступлении Грузии в альянс. Вернувшись, мы застали сложную обстановку во взаимоотношениях между Грузией и Россией. Мы приняли решение освободить российских офицеров. Они будут переданы представителям ОБСЕ в Южной Осетии, и им будет предоставлено 24 часа для возвращения в Россию. Накануне посольство России в Грузии потребовало незамедлительной встречи с арестованными офицерами, которых по распространенной информации содержали в тбилисском следственном изоляторе. Государственный министр по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава заявлял, что офицеров депортируют в Россию самолетом или через КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Однако руководство Грузии решило освободить задержанных именно в Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Красноярске военный суд приговорил подполковника Сергея Якушева к штрафу в 150 тысяч рублей за халатность, из-за которой погиб солдат. 5 октября прошлого года по заданию офицера военнослужащий Дмитрий Шиян утилизировал отработанные снаряды. Один снаряд оказался боевым и взорвался. В Казанском гарнизонном суде сегодня начались закрытые слушания по уголовному делу младшего сержанта Павла Чепульского. Он обвиняется в систематическом избиении рядового Эльмара Шарипова, который сейчас находится в госпитале. Новым президентом Косово парламент края избрал Фатмира Сейдию, лидера Демократического союза Косово. 54-летний Сейдию обещал продолжать политический курс покойного президента Ибрагима Ругова. 20 февраля в Вене начнутся международные переговоры по будущему статусу сербского края Косово, управляемого с 1999 года администрацией ООН.
Радио «Свобода». Новости.
США просят Россию разъяснить свою позицию в связи с объявленным президентом Владимиром Путиным намерением пригласить в Москву на переговоры лидеров группировки «Хамас». Путин объявил об этом во время визита в Мадрид.
При уважении выбора палестинского народа нужно искать такие шаги и такие решения, которые были бы приемлемы и для политических сил, оказавшихся во главе палестинской автономии, и для всего международного сообщества, и для Израиля. Мы, сохраняя наши контакты с организацией «Хамас», намерены в ближайшее время пригласить руководство этой организации в Москву для поиска этих решений.
сказал Владимир Путин. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак заявил, что Россия обязана оказать давление на Хамас, чтобы группировка признала право Израиля на существование. Маккормак при этом сослался на недавнее совместное заявление так называемой «четверки» по ближневосточному урегулированию.
Хамасу следует принять несколько важных решений. Они обязаны признать государство Израиль, отказаться от применения террора и следовать всем международным обязательствам и документам, под которыми стоит подпись палестинской автономии. Мы ожидаем от России, что в качестве члена квартета она предъявит Хамасу все эти требования.
Заявил представитель Госдепартамента США. В ряде стран вновь прошли акции протеста против публикации карикатурного пророка Мухаммеда. В демонстрации в столице Малайзии, Куала-Лумпуре, приняли участие около 3000 человек. Почти 5000 вышли на улицы пакистанской столицы Исламабада. Столько же собрала акция протеста в Дакке, Бангладеш. Главный редактор норвежской газеты, магазин, перепечатавший рисунки из датской газеты, принес мусульманам свои извинения. В Польше из полиции увольняют бывших сотрудников коммунистических спецслужб, рассказывает Алексей Диковицкий.
Чистка началась с главной комендатуры полиции в Варшаве, где из-за своего прошлого со службой расстанутся 170 человек. В ноябре минувшего года вице-премьер и министр внутренних дел Польши Людвиг Дорн заявил, что из полиции могут быть уволены все офицеры высокого ранга, которые когда-либо сотрудничали с коммунистическими спецслужбами. По некоторым подсчетам, это около 2000 человек. Большинство из них будут отправлены на пенсию. Посткоммунисты критикуют чистки и заявляют, что это проявление комплексов нынешних властей. В свою очередь правые говорят, что занимать высокие посты в полиции не могут те, кто когда-то преследовал и избивал оппозиционеров. Специалисты, однако, призывают подходить к каждому делу индивидуально. Некоторые полицейские работали в спецслужбах всего несколько месяцев, а затем в течение 15 лет зарекомендовали себя как отличные сотрудники полиции. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Мария Салычева. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве открывается совещание министров финансов стран Большой Восьмерки. В Ставрополье завершена крупная спецоперация. В Москве весной пройдет музыкальный фестиваль «Антиквариум». Эти и другие темы в очередном третьем часе нашей программы. Итак, 11 февраля в российской столице состоится встреча министров финансов стран группы восьми, в которой сейчас председательствует Россия. Российскую делегацию будет представлять Алексей Кудрин, и именно февральское заседание, подчеркнул он на встрече с прессой, определяет экономическую стратегию Большой Восьмерки на весь год. Кудрин отмечает также, что встреча министров финансов «Восьмерки» пройдет на фоне благоприятной экономической обстановки в сегодняшней России, но этот тезис был подвергнут экспертами сомнению. Тему продолжит Карен Агамиров.
Среди тем встречи министров финансов группы «Восьми», рассказал Алексей Кудрин.
Обсуждение мировой экономики и рынков нефти, и энергоносителей, а также более устойчивое обеспечение мировой экономики источниками энергии. И здесь не только вопрос об нефти или газе, а не только о поставках этих ресурсов, в которых Россия, конечно же, играет ключевую роль. Но, конечно, идет речь и о правилах игры в сфере энергетики, в привлечении альтернативных источников, будь то атомная энергетика, гидроэнергетика, водородная, ветровая, энергия из растительных других веществ и так далее.
Другие важные вопросы – повышение прозрачности рынков, в том числе энергоносителей, улучшение отчетности, классификации запасов.
Присоединение к мировой классификации, которая разработана мировым энергетическим агентством. Здесь Россия полностью в рамках своего председательства посодействует расширению этой инициативы, привлечению других разных стран, особенно добывающих к этой инициативе.
Не менее важные направления – поддержка беднейших стран и проблемы их развития.
Исполнение целей тысячелетия, которые были приняты на саммите главами государств в 2000 году, это, безусловно, улучшение качества образования, доступность образования, здравоохранения, доступность основных ресурсов, таких как чистая вода, беднейшим странам, в которых каждый гражданин имеет в среднем уровень расходов на его жизнеобеспечение меньше доллара в день. На грани этой стоит и целые страны СНГ, которым тоже требуется поддержка. И, конечно, реализация инициативы Гленн-Иглса о списании многосторонней задолженности перед беднейшими странами в размере примерно 37 миллиардов долларов, которые беднейшие страны должны перед Международным валютным фондом, Мировым банком и Африканским банком развития.
Тема борьбы с терроризмом и отмыванием денег также остается актуальной. При этом
финансовая восьмерка может сделать свой вклад в разработку целого ряда экономических и финансовых аспектов борьбы с инфекционными заболеваниями. Здесь и развитие сети мониторинга за этими заболеваниями, создание соответствующих фондов по закупкам вакцин.
После завершения заседания и принятия коммюнике министры финансов группы восьми встретятся с президентом России Владимиром Путиным.
Я уверен, что состоится неформальный обмен мнениями во время ланча в Кремле у президента Российской Федерации, где каждый сможет поднять интересующий его вопрос. Мне кажется, это поможет и в дальнейшем разрабатывать ключевые проблемы нашего председательства в течение года.
Надеется министр финансов России Алексей Кудрин. Он отметил также, что встреча группы восьми пройдет на фоне благоприятной экономической ситуации в сегодняшней рыночной России, которую определяют исправно пополняемый стабилизационный фонд и крепкий рубль. Между тем, эксперты ставят этот тезис под сомнение. Так, руководитель экспертного управления президента России Аркадий Дворкович, выступая перед членами российского клуба Гарвардского университета, подчеркнул, что основой рыночной экономики является система защиты прав собственности. А вот ее-то в стране нет.
Сегодняшняя российская ситуация характеризуется статистически превалированием частной собственности. С другой стороны, фактически большая часть активов либо финансовых потоков контролируется государством, либо существует серьезный риск того, что собственность может быть перераспределена в пользу государства. Это те проблемы, с которыми мы сталкивались на протяжении 90-х годов, да и в начале этого десятилетия. Проблемы, связанные с приватизацией и с исполнением налогового законодательства, с налоговым поведением. И эти проблемы создают ситуацию, при которой собственники не могут реально защитить свои права, поскольку знают, что есть что предъявить им. Государство может сказать, а вы вот нарушили вот этот закон, и вообще там не заплатили налоги, а вот здесь нарушили валютное законодательство или таможенное законодательство, а здесь вы неправомерно приобрели недвижимость, и так далее, и так далее. У нас пока еще амнистия не проведена, и эти нарушения продолжают считаться и обществом, и государством нарушениями, хотя не всегда пресекаются или наказываются.
Рассуждает Аркадий Дворкович. В свою очередь, директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин, упрекнул министра финансов России Алексея Кудрина в непоследовательности, которую непременно отметят и министры финансов группы восьми.
Он, например, сильно посетовал, что Центральный банк вынужден скупать рубли, чтобы, значит, стерилизовать денежную массу. Центральный банк вынужден скупать рубли, чтобы стерилизовать денежную массу, именно потому, что товарищ Кудрин категорически не хочет использовать деньги федерального бюджета на нужды модернизации российской экономики. Так что в данном случае товарищ Кудрин высек сам себя. Но это свойственно для людей его уровня и его знаний. Вот он еще раз продемонстрировал, что, в общем-то, он является профессионалом в очень ограниченной части вопросов, связанных с бюджетом. И при встрече с универсалами, с универсальными специалистами, которые будут участвовать в работе большой восьмерки от представителей других развитых стран, ему придется сложно. Я думаю, что нужно пожелать ему успеха.
Михаил Геннадьевич, Кудрин в том числе говорил о том, что стабилизационный фонд, вот все в порядке, о стабильности рубля. Но, тем не менее, Россия продолжает оставаться в числе очень нуждающихся стран, где граждане живут в полуищем состоянии, находятся.
Как вы считаете? Это достижение товарища Кудрина. Когда федеральный бюджет захлебывается от денег, когда просто в прямом смысле слова некуда девать деньги, но при этом Минфин ложится костьми, чтобы не дать этим деньгам просочиться к людям. Минфин держит зонтик, ограждая от золотого дождя нефтедолларов беднейшую часть российского общества. Ведь у нас 88% населения, по данным соцопросов, бедно, то есть не имеет денег для покупки простой бытовой техники. А 13% населения являются нищими, потому что им не хватает денег на еду. На еду, понимаете? А Кудрин и ему подобные деятели, они подменяют эти понятия и говорят, что все хорошо, все нормально. Абсолютно разрушительная, абсолютно неадекватная политика.
А министры финансов Большой Восьмерки это осознают, как вы считаете?
Я думаю, что у министра финансов Большой Восьмерки хватает своих проблем, и выполнять за Кудрина его работу никто из них не хочет.
По итогам этой беседы состоится, как заявил сам Кудрин, ланч у российского президента Владимира Путина.
Россия является является принимающей страной. Более того, путем титанических усилий ей, в первую очередь лично Путину, удалось добиться того, что ее признали не просто страной-хозяйкой, но и председательствующей страной. Хотя уровень господ вроде Кудрина сильно этому мешал. В этих условиях, естественно, что президент старается всячески продемонстрировать значимость для него этих мероприятий. И, конечно, с большим удовольствием пообедают в столь приятной компании.
Оптимистично подытожил Михаил Делягин. Россия принимает министров финансов группы 8. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Программу «Время свободы» продолжат заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае во время спецоперации погибли по меньшей мере 7 сотрудников силовых структур, убиты 12 боевиков. В Чечне траур по военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва в казарме в райцентре Курчелой 7 февраля. Новым президентом Косово парламент края избрал Фатмира Сейдиу. Сейдиу обещал продолжать политический курс покойного президента Ибрагима Руговы. Грузия намерена ввести визовый режим для российских миротворцев, заявил министр обороны страны Ираклий Акруашвили. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома регистрировать список кандидатов от партии «Родина» на довыборах депутата Госдумы по Медведковскому округу Москвы. На волнах радио «Свобода» информационные часы программы «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Коротко о темах сегодняшнего выпуска. Новый президент и перспективы переговоров по Косово. ФСБ и сволочи, кино и жизнь. Кадровые перестановки в чеченском сопротивлении. И наука, формула развития человечества. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. Итак, с какой темы вы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Большое внимание на страницах американских газет занимают комментарии и заявления президента России Путина, сделанного им на пресс-конференции в Мадриде, о том, что он планирует пригласить представителей радикальной исламской группы «Хамас» в Москву. Вот что говорится в статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Выступая на пресс-конференции в Мадриде, президент Путин отверг предположение о том, что Россия, возможно, присоединится к Европейскому Союзу и Соединенным Штатам и объявит «Хамас», победивший на палестинских выборах, террористической организацией. Далее в статье говорится, израильские официальные лица заявили, что позиция России противоречит подписанному ею соглашению в прошлом месяце в Лондоне на совещании так называемой «четверки», в которую входят США, Европейский Союз и ООН. Соглашение призывает Хамас разоружиться, отказаться от насилия, разоружить военизированные группировки, признать Израиль и соблюдать ранее подписанные договоры с ним. Из соглашения также следует, что международная помощь может быть прекращена, если Хамас не изменит свою политику. В статье в газете «Нью-Йорк Таймс» приводятся слова министра иностранных дел Израиля, предупредившей во время выступления на официальном ланче с генеральным секретарем ООН Ананом и послами 5 стран-членов Совета Безопасности, что любое проявление слабости или нерешительности со стороны любой страны, и в особенности страны-члена Совбеза, будет способствовать узакониванию террора и создавать у Хамаса ощущение, что международное сообщество становится слабее. По заявлению высокопоставленного лица в Госдепартаменте США, администрация президента была неприятно удивлена намерениями президента Путина, но в то же время Россия дала заверение Соединенным Штатам, что у нее не будет контактов с Хамасом на высоком уровне. Это были выдержки из статьи в газете «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, какие есть еще темы в вашем обзоре, что-нибудь международной политики?
В комментарии газеты Wall Street Journal речь идет о прошедших в среду в Непале муниципальных выборах, которые, полагалось, станут шагом на пути к восстановлению демократии, но на самом деле только углубили внутринациональный кризис. Правитель Непала, король Джанендра, год назад установил в стране авторитарный режим, а США, Великобритания и Индия прекратили продажу оружия Непалу. Тогда король стал покупать винтовки и гранаты у Китая. Китай всегда занимал позицию невмешательства в дела своего соседа, но в свете прошедших выборов, которые Соединенные Штаты назвали неувенчавшейся успехом попыткой узаконить власть короля, проявил озабоченность. Тысячи непальцев вышли на демонстрации протеста, требуя восстановить демократию. Если Пекин забеспокоился, говорится в комментарии газеты Wall Street Journal, значит, ситуация серьезная. Индия тоже не заинтересована иметь общую границу с наводненным террористами Непалом, что произойдет, если в нем окрепнут силы маистских боевиков, запугивавших и убивших несколько кандидатов на прошедших выборах. Далее в комментарии газеты Wall Street Journal говорится, в Новом Дели, в отличие от бюрократов в Пекине, давно поняли эту опасность и объединились с другими свободными государствами в регионе, требуя от короля Джанендры сделать шаги в сторону восстановления гражданских свобод. Соединенные Штаты отводят главенствующую роль в неспокойном горном регионе Новому Дели, но настало время и для Китая оказать содействие. Тогда оба государства, Индия и Китай, смогут обсудить и свои собственные проблемы, оспариваемые границы и угнетаемый Тибет. Это были выдержки из комментариев газеты Wall Street Journal.
И, Ирина, у вас осталось время, чтобы представить еще одну публикацию.
44 – это, собственно, не публикация, а скорее объявление, напоминание, что произошло в истории 44 года назад. 44 года назад, 10 февраля 1962 года, Советский Союз обменял летчика американского самолета-разведчика У-2 Гэри Пауэрса на Рудольфа Ивановича Абеля, советского шпиона, находившегося в заключении в Соединенных Штатах.
Большое спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовила и представила в прямом эфире «Радио Свобода» наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Московское время 18 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Продолжаем нашу программу и вновь о главной теме сегодняшнего дня в России. Около суток продолжалась активная фаза спецоперации в ставропольском селении Тукуй-Мектеп. Напомню, что вооруженная группировка укрывалась в нескольких домах на окраине этого селения. И в ходе операции, по последним данным, 12 боевиков были убиты. В перестрелке погибли также не менее 7 сотрудников федеральных силовых структур. Еще несколько получили ранения. Штурм проходил при поддержке бронетехники. Сейчас, согласно поступающей информации, сотрудники спецназа ведут прочесывание местности, которая окружает дома, в которых укрывались боевики. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» на Ставрополье Лада Леденева.
Операция по ликвидации вооруженной группировки, блокированной в четверг в Нефтекумском районе Ставропольского края, завершилась в пятницу к 13 часам по Москве. Однако в крае ГУВД считают, что нескольким боевикам все же удалось скрыться. Операция началась около 16 часов в четверг с проверки информации о тайнике с оружием и боеприпасами в здании заброшенной сельской бани. На место выехала оперативная группа, которая, не обнаружив схрона, попала под обстрел боевиков. Они засели в двух постройках частного домовладения и на предложение сдаться ответили огнем, в том числе и из подствольных гранатометов. Вечером в четверг в крае ГУВД сообщили о подавлении двух огневых точек, прекращении перестрелки и начале зачистки в районе боя. В пятницу стало известно, что операция по ликвидации боевиков продолжается. Утром в Нефтекумский район края из Ханкалы была доставлена техника. Из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. В 10 часов по Москве начался штурм одной из построек. Как сообщили в краевом ГУВД, оборону боевиков пытались сломить с привлечением всех имеющихся сил и техники. В штурме участвовали около 300 сотрудников силовых структур. Стрельба велась из крупнокалиберных пулеметов под прикрытием вертолетов и бронемашин. Прокуратура уже возбудила уголовное дело. Как сообщил заместитель начальника краевого ГУВД Виктор Игнатьев, сейчас на прилегающей к Нефтекумью территории милиция и подразделения внутренних войск проводят поисковые мероприятия по обнаружению оружия и боеприпасов, а также, возможно, оставшихся в живых боевиков. В операции участвуют кинологи с собаками, саперы, воздушная разведка с вертолетов. Известно, что трое участников Шелковского джамаата уже задержаны в Пятигорске. У них изъяты ручные гранаты, снаряды к противотанковому гранатомету и электродетонаторы. В соседних со Ставрополем республиках усилена охрана жизненно важных объектов. Как сообщили в ФСБ по Ставропольскому краю, ликвидированные в ауле Тукуй-Мектеп боевики входили в состав так называемого Шелковского джамаата. Постоянным местом их дислокации был Шелковской район Чечни. Именно в Нефтекумском районе края формировался костяк так называемого Ногайского батальона, участники которого воевали в Чечне против федеральных сил. Позднее часть боевиков вернулась в родные аулы и осела в них. Лада Леденева для «Радио Свобода», Ставропольский край.
Московское время 18:24. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Турине открываются 20-е зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие почти 2500 спортсменов из 88 стран, в том числе, разумеется, и из России. И в российской команде 6 спортсменов, представляющих Свердловскую область. О том, в каком состоянии находятся спортивные школы сейчас в Екатеринбурге, кто в них занимается и смогут ли сегодняшние школьники в будущем бороться за самые высокие награды в большом спорте, материал моей коллеги, корреспондента «Радио Свобода» в Екатеринбурге Татьяны Канахиной.
Екатеринбургские букмекерские конторы начали принимать ставки еще за неделю до начала зимней Олимпиады. Зимние Олимпийские игры собирают у экранов больше уральцев, чем летние. Зимние виды спорта развиты в регионе. По опыту прошлых лет екатеринбуржцы предпочитают ставить на биатлон и хоккей. Одними из самых азартных болельщиков, как всегда, будут воспитанники школ Олимпийского резерва Екатеринбурга. Подробности узнаем у корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
В Екатеринбурге 17 олимпийских школ, 4 из них находятся в Верхосецком районе города. Более 2000 детей занимаются здесь футболом, греко-римской борьбой, шахматами и горными видами спорта, альпинизмом и скалолазанием. Свои первые хорошие результаты в этих школах показывали член сборной команды России по мини-футболу Павел Чистополов и ныне серебряный олимпиец, борец Гейдар Мамедалиев. Тренер школы по греко-римской борьбе Сергей Новаковский рассуждает о происхождении настоящей любви к спорту среди уральцев.
Раньше мы видели больших спортсменов, в общем, это только по телевизору. А сейчас, когда малыши приходят на тренировку, они могут подержаться за живых чемпионов мира. Они им подсказывают, и они уже видят какую-то свою цель, что это нормальный живой человек, который достиг высочайших достижений в области спорта.
Спортивные школы становятся школами Олимпийского резерва, когда появляются высокие достижения воспитанников. Высокий статус обеспечивает повышенную зарплату, хотя финансируют школы обычным порядком. Зимой в Екатеринбурге появилась еще одна школа Олимпийского резерва при спортивном клубе армии Приволжско-Уральского военного округа. Уже набрано около 200 учащихся на отделение биатлон, подводное плавание, пулевая стрельба и бег. Школу решили открыть после того, как на последней Олимпиаде в Афинах призерами стали 4 военнослужащих округа. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гость екатеринбургской студии Радио Свобода, заслуженный тренер России по хоккею Альберт Федоров. Кого сегодня приводят в спортивную школу? Если говорить о физической подготовке детей, какие дети? Больные, здоровые, в большей своей массе?
Ну, вот это, пожалуй, наша самая большая тренерская боль. Мы сейчас не выбираем детей, не отбираем, как было раньше, а просто набираем, просто тех, кого приведут. Потому что родители, у которых достаток скромный где-то, средняя зарплата по стране, они не имеют возможности экипировать своего ребенка и привести. А государство ушло от обеспечения детей спортинвентарем. Поэтому всех, кого приведут, мы принимаем. Ну и многие дети не отвечают требованиям нашего вида спорта.
Ну, вы же чувствуете, что перспективы в ребенке нет.
Естественно.
Все только ради денег получается.
Мы ведь выполняем, так сказать, задачу не только подготовка высококлассных спортсменов, но и оздоровительную функцию.
Как вы думаете, что нужно сейчас поменять коренным образом в системе подготовки физкультурной?
Мне кажется, что центром физического воспитания и развития ребенка должна стать общеобразовательная школа. Даже при нашем скудном материально-техническом обеспечении, все же у школы хоть плохенький, но зал есть, стадиончик есть. Поэтому в школы нужно направлять еще преподавателей-организаторов, которые бы проводили после занятий в школе там различные соревнования по всем видам спорта. И мне кажется, что нужно создавать при каждой школе спортивный клуб, в котором бы работали тренеры, энтузиасты, любители, а может быть даже студенты педагогических вузов, у которых была бы непрерывная практика. В эти клубы должны внедряться представители федераций лыж, легкой атлетики, хоккея, футбола, волейбола. И вот в этих школах проводить занятия и набирать детей. Тогда, может быть, наша нация будет как-то постепенно оздоравливаться. А сейчас на здоровье детей, на их воспитание уделяется очень мало времени.
Сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» был заслуженный тренер России по хоккею Альберт Федоров.
Вопросы господину Федорову задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Татьяна Канахина. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени, сразу после новостей, в эфире итоговый аналитический выпуск нашей программы, который сегодня проведет мой коллега Андрей Шарый. главные темы сегодняшнего выпуска. 20-е зимние Олимпийские игры в Турине. Сколько медалей может выиграть сборная России? Бой в Ставропольском крае. 300 спецназовцев против 8 боевиков. Кто победил? Переговоры России с лидерами организации «Хамас». Чем вызвана столь острая реакция Соединенных Штатов и Израиля? Напомню, итоговый выпуск программы «Время свободы» в нашем эфире в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае, в селе Тукумиктеп Нефтекумского района, в ходе спецоперации погибли по меньшей мере 7 сотрудников силовых структур, убиты 12 боевиков. Трое военнослужащих получили ранения. В Чечне траур по военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва в райцентре Курчелой 7 февраля. Причиной взрыва, который произошел в казарме батальона, стал бытовой газ. Погибли 13 человек, не менее 20 получили ранения. Новым президентом Косово парламент края избрал Фатмира Сейдио. Его кандидатуру выдвинул Альянс за демократическое Косово. 54-летний Сейдио обещал продолжать политический курс покойного президента Ибрагима Ругова. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома регистрировать список кандидатов от партии «Родина» на довыборах депутата Госдумы по Медведковскому округу Москвы. Грузия намерена ввести визовый режим для российских миротворцев, заявил министр обороны страны Ираклий Акруашвили. Акруашвили сообщил также об освобождении трех российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта, без виз и паспортов. В течение 24 часов им предписано покинуть территорию Грузии. В Москве сегодня открывается двухдневное заседание министров финансов стран Большой Восьмерки. Главная тема обсуждения – энергетическая безопасность, списание долгов беднейшим странам мира, борьба с финансированием терроризма. Израиль назвал намерение президента России пригласить в Москву лидеров группировки «Хамас» ударом в спину. МИД Израиля считает, что подобное приглашение узаконивает политику террора, проводимую «Хамас», и идет вразрез с позицией четверки по ближневосточному регулированию, в которую входит и Россия. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли не менее 7 человек, много раненых, сообщают иракские власти. На западе Ирака, в городе Эль-Фалуджа, вчера при взрыве погибли 2 американских морских пехотинца. В Пакистане, в городе Хангу, в перестрелке между шиитами и суннитами погибли по меньшей мере 2 человека. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 10 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1969 году «Радио Свобода» посвятило серию передач Кронштадтскому восстанию 21 года. 10 февраля 69 года. В постановке принимают участие сотрудники радио.
В Петроград был немедленно командирован Троцкий. Тухачевский был назначен командующим войсками Петроградского округа со специальными полномочиями. В Петрограде были арестованы все семьи кронштадтцев. Кронштадт ответил организации Временного революционного комитета, в который вошли 15 человек. Революционный комитет кронштадтцев обратился с воззванием ко всем рабочим, красноармейцам и матросам. В этом первом воззвании кронштадтцы опровергали ложь, распространяемую совнаркомом.
Мы, кронштадтцы, 2 марта сбросили проклятое иго коммунистов и подняли красное знамя Третьей революции трудящихся. Вас стараются уверить, что у нас белые генералы и попы. Жандармы Троцкий и Зиновьев скрывают от вас правду. Неужели вы будете терпеть и гибнуть под гнетом насильников?
Петроград отвечал повторными требованиями капитулировать, а в случае отказа истребить все мятежное население крепости и города в возрасте от 9 до 50 лет. 6 марта 1921 года Кронштадту по радиотелеграфу был передан последний ультиматум.
Рабочее крестьянское правительство постановило вернуть незамедлительно Кронштадт и мятежные суда в распоряжение Советской Республики. Только, безусловно, сдавшиеся могут рассчитывать на милость Советской Республики. Одновременно мною дается распоряжение подготовить войска для разгрома мятежа и мятежников, вооруженной рукой. Ответственность за бедствия, которые при этом обрушатся на мирное население, ляжет целиком на голову мятежников. Троцкий.
6 марта в 6 часов 45 минут вечера береговые батареи открыли огонь по городу Кронштадту. Прекраснодушию военморов, хотевших мирными методами добиться уступок от Ленина и его правительства, был положен предел. Совнарком вступил в борьбу с пролетариатом.
Радиопостановка «Кронштадтское восстание 21 года». Радио «Свобода». 10 февраля 69 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 18 часов 35 минут. Нашу программу продолжит панорама высоких технологий. У микрофона обозреватель «Радио «Свобода» Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Исследователи из китайского подразделения Intel Mobility Group предложили новый метод рукописного ввода, который особенно важен при вводе иероглифов и рисунков. При использовании разработки не нужен дорогостоящий планшет. Электронным пером можно вводить по любой поверхности, в том числе по обычной бумаге. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Традиционно аппаратное и программное обеспечение располагается внутри самого электронного пера. Это делает устройство достаточно дорогим и сложным. Исследователям удалось перенести задачу распознавания на компьютер. Цифровое перо постоянно сообщает компьютеру о своем положении с помощью ультразвуковых волн. Человеческое ухо не воспринимает ультразвук, а компьютер определяет, что пишет ручка, постоянно слушая ее положение с помощью специального датчика.
Новости коротко. Исследование, проведенное специалистами Имперского колледжа Лондона, показало, что робот-хирург может оказать врачам реальную помощь при операциях на колени. В эксперименте участвовали 27 пациентов, которых поделили на две группы. 14 была проведена традиционная операция, а 13 человек хирурги прооперировали с помощью робота. Операции с применением робота длились на несколько минут дольше, но робот достиг такой точности, на которую способны лишь 40% хирургов. Никаких побочных эффектов от использования робота обнаружено не было. Компания Technority опубликовала статистический отчет о динамике развития блогов. Число сетевых дневников растет все быстрее и превысило на сегодняшний день 27 миллионов. Количество блогов удваивается каждые 5,5 месяцев. За последние 3 года их число выросло примерно в 60 раз. Сегодня каждую секунду регистрируется новый сетевой дневник. Как сообщает антивирусная компания Sophos Labs, хакер, организовавший распределенную атаку на провайдеров, приговорен к 2 годам тюремного заключения. 26-летний Сантьяго Гарида использовал компьютерного червя для организации атаки, в результате которой около 3 миллионов клиентов крупных испанских провайдеров не смогли выйти в интернет. Гарида приговорен судом города Ла-Корунья к тюремному заключению и штрафу в 1 миллион 300 тысяч евро.
Это была панорама высоких технологий, которую подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 18 часов 38 минут. В Москве прошла презентация беспрецедентного по масштабу международного музыкального фестиваля «Антиквариум», который состоится весной, рассказывает Татьяна Ткачук.
Более сотни музыкантов из 12 стран мира на 3 последних апрельских дня приедут в Москву, чтобы выступить в столичном Доме музыки Московской консерватории и Римско-католическом кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. «Антиквариум» станет первым в России полномасштабным фестивальным проектом, посвященным историческому исполнительству. Аутентичная музыка 3 столетий будет исполнена на старинных инструментах – барочных арфах и гитарах, клавесинах и тиорбах. А использование использовании видеопроекции, современного света и звука дадут зрителю и слушателю возможность беспрепятственно путешествовать во времени и пространстве. О российских участниках антиквариума говорит автор идеи и арт-директор фестиваля Ольга Филиппова.
На этом фестивале акцент сделан на представлении молодых музыкантов и молодых коллективов. На фестивале будут играть два интереснейших, очень разных исторических оркестра Москвы и Петербурга, хорошо известный вам Пратум Интегрум и не менее хорошо известный оркестр Екатерины Великой. Кроме того, будет очень большое количество российских ансамблей. Здесь будут интересные проекты, которые будут связаны с представлением, например, искусства певцов-кастратов. Это проект ансамбля «Опфермюзик» Татьяны Диваковой. Будет постановка оперы «Пастичи Телеман Пимпинон», которую представит ансамбль «Московская барокко». Будут играть и интересные российские молодые солисты.
Все участники фестиваля относятся к мировой элите исполнителей музыки, говорит Джеймс Кеннеди, директор Британского совета в России.
Очень рад, что организаторы фестиваля пригласили многие группы из Великобритании, будут играть в этом фестивале. Gabrielli Consort and Players, Red Priest, Coranto Early Dance and Music, John Holloway and David Moroney и Paul Eswood. Это для нас большую честь, что много британцев пригласили в Россию.
Одной из главных интриг фестиваля станет его формат. Все события, и концерты, и уникальная реконструкция старинных танцев и придворных церемониалов, и выставка-презентация исторических клавишных инструментов будут проходить в режиме нон-стоп с утра до позднего вечера. Организаторы фестиваля обещают весьма демократичные цены на билеты, которые позволят побывать на фестивале любому поклоннику исторического исполнительства. Татьяна Ткачук, Радио Свобода, Москва.
В русский язык уже давно весьма прочно вошло словосочетание «новые русские». На Украине тоже есть выражение «новые украинцы», но у него, по крайней мере, два смысла. Это не только те, кто быстро разбогател, но и приезжие, решившие обосноваться на Украине. Рассказывает Игорь Померанцев.
Первая мысль пришла переехать на Украину, когда я был в 2004 году в августе в Крыму.
Журналист Михаил Аландаренко переехал в Киев из Москвы. Почему?
Я заметил, что хоть Крым – это русскоязычная территория Украины, но там как-то отношения между людьми отличаются от того, что есть в России. То есть какие-то более теплые отношения, более людские, я бы сказал, более человечные. И что меня еще поразило, в Симферополе на вокзале я не увидел ни одного милиционера. Ну и подумал, что, наверное, там все тихо, спокойно, как поют братья Гадюки на Украине «Лады спокий». Надо как-то думать о том, чтобы сюда переезжать. А в планы это уже перешло тогда, когда я побывал на украинских выборах, когда были выборы президентские, декабрь 2004 года и январь 2005 года. Были два противоборствующих лагеря, сине-голубые и оранжевые, они между собой общались, не было никаких столкновений. В Москве это просто невозможно, я думаю. Если выйдут 1,5 миллиона москвичей, то есть там будут среди них и баркашовцы, и жириновцы, и анпиловцы, и кто угодно еще, и кто-то кого-то обязательно обидит.
Еще один новый украинец – художник Олег Брачник. Он родился в украинско-немецкой семье в Казахстане. На Украину впервые попал, когда служил в армии.
У нас в Казахстане это ж степи бесконечные. Это дикий целинный край, который напичкан только стандартными домами многоэтажными. После него, попав на Украину, я действительно очутился как в раю. Такое ощущение было, ну, совершенно другая планета. Люди со своей психологией, с какой-то мягкостью, хитростью, одновременно разделением на национальные какие-то моменты, чего у нас не было там. Когда я поехал к знакомой посмотреть, как она купила дом, там красивейшие места, и пошел утром я за гвоздями, где-то в районе 10 утра, вернулся в районе 10 вечера. У меня в левой руке был лоток яиц, в правой мед, под мышками нес еще что-то, и все это всего лишь за гвоздями. Я даже не помню, принес ли я гвозди, поскольку я не мог выйти из одной хаты, как меня затаскивали в другую. Но это так было лагерно, тепло и весело, оно затягивало, и ты понимал, что жизнь какая-то бесконечная. Можно и этот день провести так, ничего страшного.
Среди новых украинцев есть выходцы из далеких стран, говорит доктор Хиршам, в прошлом иракский дипломат.
Украина лучше всех, это правда. Даже Америка, они уважают деньги, они не уважают человек. У меня есть жена здесь, и я решил, что я живу в Украине, поскольку я люблю мою жену. А сейчас, слава богу, у нас есть ребенок. Девушка, ее зовут Жамиля. Джамиля – это значит красивая. Сейчас я попробую узнать некоторые песни. Я пою дочку. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа.
Подробнее разговор о новых украинцах в сегодняшнем выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Первый эфир сегодня в 9 вечера, повторы в субботу в 2 часа дня и в воскресенье в 8 часов утра. Сейчас в Москве без 15:07 вечера. На волнах «Радио Свобода» заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Ставропольском крае в селе Тукуй-Миктеп Нефтекумского района в ходе спецоперации погибли по меньшей мере 7 сотрудников силовых структур, убиты 12 боевиков. В Чечне траур по военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва в райцентре Курчелой 7 февраля. Верховный суд России признал законным отказ Центризбиркома регистрировать список кандидатов от партии «Родина» на довыборах депутата Госдумы по Медведковскому округу Москвы. Грузия намерена ввести визовый режим для российских миротворцев, заявил министр обороны страны Ираклий Акруашвили. В Москве открывается двухдневное заседание министров финансов стран «Большой восьмерки». Израиль назвал намерение президента России пригласить в Москву лидеров группировки «Хамас» ударом в спину. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли по меньшей мере 7 человек, много раненых. Кувейтский телеканал «Аль-Рай» распространил видеозапись, похищенной в январе в Багдаде американской журналистки Джилл Кэрролл. Она обратилась к властям США с просьбой сделать все возможное для ее освобождения. В Пакистане в перестрелке между шиитами и суннитами погибли по меньшей мере 2 человека. Вчера там же, в городе Хангу, жертвами теракта стали более 30 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики представит Иван Трифилов.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз роста ВВП страны в текущем году с 5,8% до 6%, сообщил представитель министерства Андрей Клепач. В свою очередь, министр финансов России Алексей Кудрин заявил о том, что прогноз роста национальной экономики был скорректирован в связи с более высокими, чем прогнозировалось ранее, ценами на нефть. По оценке Министерства экономического развития, в 2006 году средняя цена нефти марки «Urals» составит $51 за баррель, а не 45, как считалось до сих пор. Между тем, по мнению научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, темпы роста в России могли быть и выше, если бы государство не увеличивало, а наоборот сокращало свое вмешательство в дела частного бизнеса.
По моим оценкам, доля государства в российских активах повысилась с 40 до 43%. Это очень много, причем это в ключевых секторах экономики. И я думаю, что я еще очень сильно недооценил, так сказать, эти перемены. В целом, я считаю, что увеличение госсектора, в том числе и в нефтяной промышленности, это большое поражение России на пути модернизации.
Отмена государственной монополии на торговлю алмазами, а также квот на их экспорт, может произойти раньше, чем правительство России доведет свою долю в алмазодобывающей компании «Ауроса» с нынешних 37% до 50% плюс одна акция. С таким заявлением выступил министр финансов Алексей Кудрин. Ранее представители Министерства финансов говорили о том, что либерализация алмазного рынка в России будет проведена в течение 6 месяцев, но после того, как государство увеличит свою долю в компании «Ауроса» до контрольного пакета. Кроме того, Алексей Кудрин назвал основные задачи финансовых властей страны на текущий год.
Россия в этом году собирается досрочно погасить оставшуюся часть своего долга Парижскому клубу. На начало года такой долг составлял около 21 миллиарда долларов. Мы ожидаем возможность досрочного погашения примерно в пределах 11-12 миллиардов долларов. Россия в этом году сделает ключевой шаг в либерализации своей финансовой системы. Таким шагом является отмена всех ограничений на движение капитала. Теперь все вложения в Российскую Федерацию не требуют никаких разрешительных процедур.
Из 40 тысяч акционерных обществ, зарегистрированных в России, на рынке сегодня присутствует не более 200, причем лишь 42 компании обеспечивают 98% его общей капитализации. Об этом сообщил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф. Большинство же акционерных обществ, работающих в России, по его словам, не являются и не будут являться публичными компаниями. Непрозрачность российского бизнеса отмечают и независимые эксперты. Говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Юлия Кочетыгова.
Мы рассчитали, что из общего количества частной собственности, принадлежащей частным владельцам, а как известно, собственность в России очень концентрирована и принадлежит она в основном крупным владельцам, то есть находится в руках крупных владельцев, обладающих в основном контрольными пакетами или крупными блоками акций. Так вот, из этой общей частной собственности раскрывается примерно 14% собственности всего.
Российский Вымпелком завершил покупку компании Unitel, второго по величине оператора сотовой связи в Узбекистане. Сумма сделки составила более 200 миллионов долларов. Сейчас Unitel обслуживает примерно 360 тысяч абонентов, которые, по оценке самой компании, составляют более 30% сотового рынка Узбекистана. Государственная Дума России одобрила сегодня во втором чтении новую редакцию закона о рекламе, предусматривающую, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. Ожидается, что в 2006 и 2007 годах общее рекламное время в течение часа должно сократиться с нынешних 25% до 20%, а в 2008 году до 15%. Кроме того, законопроект устанавливает также ограничения на рекламу так называемых «зонтичных брендов». Говорит депутат палаты Владимир Мединский.
Зонтичные бренды – это когда под видом конфет или перчика или минеральной воды рекламируется, по сути, водка, другие крепкие алкогольные напитки. Таким образом, легко обходился все предыдущие запреты на рекламу алкоголя. Данный закон жестко определяет, что такое зонтичные бренды, и развязывает руки исполнительной власти по запрету и снятию с эфира подобного рода рекламы.
В Индии объем экспорта программного обеспечения для компьютеров увеличился в минувшем году почти на треть и составил 17 миллиардов долларов, сообщила Национальная ассоциация компаний этой отрасли. Это примерно в 7 раз больше, чем объем такого же экспорта из России. В целом объем выпуска индустрии программного обеспечения в Индии превысил 36 миллиардов долларов. Это почти 5% годового ВВП страны. Японская компания Toshiba и южнокорейская LG Electronics подписали соглашение о взаимном доступе к запатентованным ими технологиям цифровой видеозаписи. Как отмечается в совместном заявлении компаний, соглашение позволит каждой из них сэкономить на инвестициях в новейшие разработки, среди которых, в частности, видеодиски нового поколения. Toshiba продвигает один из двух конкурирующих форматов новых дисков – HD-DVD, и в марте этого года первая в мире начнет продажи видеоплееров для них. Другой новый формат видеодисков, Blu-ray, разработан и продвигается японской компанией Sony. Курс доллара на сегодня 28 рублей 25 копеек. На выходные понедельник 28.24. Евро сегодня стоит 33 рубля 85 копеек. Курс на следующие дни 33.82. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Это были новости экономики, их представил Иван Трифилов. И в завершение этого часа рубрика «Истории Запада и Востока». В Великобритании открылась первая в стране академия игорного бизнеса, где получают образование будущие крупье, менеджеры казино и техники, работающие с игровыми автоматами. В Англии игорному бизнесу стремятся придать респектабельность и полнейшую легитимность, рассказывает Наталья Голицына.
В прошлом году британский парламент принял закон, получивший название «Акт об азартных играх». Необходимо было законодательно оформить постановление правительства о создании в одном из крупнейших приморских курортов – Блэкпуле – огромного игорного комплекса, который по замыслу местных властей должен привлечь в город десятки тысяч туристов из-за рубежа. Новый закон разрешает, в частности, строительство в Англии 8 больших казино и 8 казино меньшего масштаба. Это стало первым изменением с 1968 года в строгом законе об азартных играх. А надо сказать, что в отличие от либерального французского или российского законодательств, британский закон не позволял посетителю просто прийти в казино и начать играть. Если, скажем, в знаменитом казино в Монте-Карло нужно нужно предъявить паспорт, с него делают фотокопию и уплатить за вход, в Англии до принятия нового закона необходимо было заполнить анкету и подать заявление, которое рассматривалось администрацией казино. До получения разрешения во время так называемой выжидательной паузы у будущего игрока была возможность одуматься. Если желание пускать деньги на ветер за это время не пропадало, соискатель получал членский билет казино. Новый закон смягчил эти правила. В связи с введением нового закона в сфере игорного бизнеса появляется 5000 новых вакансий. Чтобы заполнить их квалифицированным персоналом, в Блэкпуле открывается первая в Британии академия игорного бизнеса, которая будет готовить дипломированных специалистов. Единственное ограничение для поступления в академию – возрастное. Будущий студент должен быть старше 18 лет. Вот как обосновывает основание Академии игрового бизнеса ее директор Мэгги Долин-Эванс.
Причина создания Академии – то развитие, которое получил игровой бизнес в Британии за последние годы. Правительство законодательно разрешило создание новых суперказино на приморских курортах. Ранее для их посещения требовалось специальное членство и предусматривался период проверки. Сейчас же мы разрешаем заходить в казино всем без ограничений.
Какова программа обучения в Академии?
Можно говорить о двух, даже трех программах. Первая – это работа с тем, что мы называем настольными играми. По этой программе обучаются будущие крупье. Затем программа для менеджеров среднего звена, контролирующих игровые столы и поток посетителей. Кроме того, у нас предусмотрены курсы для подготовки техников, работающих с игровыми автоматами.
Говорила директор Британской академии игрового бизнеса Мэгги Долин-Эванс. Об условиях приема в академию рассказывает глава отделения игровых автоматов Крис Лэг.
Первое, о чем следует позаботиться студенту, приезжающему из-за границы, это английский язык. Если знания английского недостаточное, он может поступить на наши спецкурсы, что будет стоить примерно 1000 фунтов. Все зависит от уровня, которого он хочет достичь, и от самого обучения. Мы очень надеемся на процветание нашей академии. Сейчас у нас есть несколько русскоговорящих студентов, однако они пока посещают наши курсы английского языка. У нас обучаются студенты со всего мира.
Говорит глава отделения игровых автоматов Академии игорного бизнеса Крис Лэг. Не планирует ли Академия позаботиться и о посетителях казино и открыть в будущем отделение для них с тем, чтобы повысить и их квалификацию? Говорит директор Академии Мэгги Долин-Эванс.
Видите ли, мы не имеем дела с игроками. Когда в Блэкпуле начнет работать большое казино, мы, видимо, откроем курсы и для местного населения, чтобы познакомить его с возможными последствиями злоупотребления игрой в казино.
Говорила директор Академии игрового бизнеса Мэгги Долин-Эванс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, в 20 часов 7 минут по московскому времени, мой коллега Андрей Шарый, который сейчас вошел в студию, начнет итоговый аналитический выпуск программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите вкратце о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня тот хороший день, когда можно говорить не только о политике. Открытие 20-х Олимпийских игр в Турине – главная мировая новость. Сколько медалей выиграли сборная России? На эту тему рассуждают эксперты «Радио Свобода». Бой в Ставропольском крае. 300 спецназовцев против десятка боевиков. Кто победил? По какой причине? Эксперты говорят о том, что война распространяется за пределы Чечни. Переговоры России с лидерами организации «Хамас». Эта новость вызвала острую реакцию Соединенных Штатов и Израиля, а Франция, как стало известно, только что поддержала инициативу Владимира Путина. Как дальше сложится ситуация на Ближнем Востоке? И, наконец, поговорим о продолжении скандала с карикатурами. Интервью с Флемингом Розе, датским журналистом, который, собственно говоря, и был инициатором вот этого конкурса. часа в газете «Юланд Пост». Таковы главные темы. Эфир, как вы уже сказали, через час 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после этого выпуска программы «Время свободы», передача «Время гостей», в нее сегодня приглашен президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, ведет программу Владимир Бабурин. А я прощаюсь, всего доброго, хороших вам выходных.
Сохраняя наши контакты с организацией «Хамас», намерены в ближайшее время пригласить руководство этой организации в Москву.
Виктор Ющенко проанализировал экономическую и политическую ситуацию в стране.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правды нигде не добьешься. Все это наезд у нас чисто политический, за нашу самостоятельность.
Бомба взорвалась в районе аэропорта в одном из интернет-кафе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».
Говорит «Свобода».